Российская колонизация Америки. Ну, наверняка, когда вы слышите такое, то вспоминаете о продаже Аляски, о том, что русские продвинулись до Аляски и даже до Калифорнии. И, наверное, достаточно мирно складывались взаимоотношения русских и местных народов, эскимосов, индейцев. Ну, потому что есть тезис, что всегда все было мирно, а маленькое сопротивление, которое было, оно куда-то исчезало. Давайте поговорим о завоевании Америки и о продвижении России на американском континенте. Так ли все было безоблачно, как представляется в историографии? Всем привет! Это Сергей Смирнов. Очередной исторический ролик. Как обычно, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, на Patreon и Boosty. Это лучший способ поддержать дальнейший выпуск роликов. Продолжаем говорить о колониализме. И сегодня идем максимально далеко, в Америку. Именно о ней сегодня мы и поговорим. До определенного времени экспансия Московского государства была возможна только на восток. На западе русским противостояли более развитые страны с мощными армиями. Великое княжество Литовское, Польша, Швеция. Попытка Ивана IV, он же Грозный, продвинуться в этом направлении привела к провальной Ливонской войне. На юге Крымское ханство в качестве форпоста Османской империи служила заслоном на пути русской экспансии, а временами угрожала и существованию Московского царства. Можно вспомнить поход крымского хана Давлетгирея в 1572 году в Москву, когда весь город, столица выгорела дотла, кроме Кремля. После покорения Сибирского ханства во второй половине XVI века русские отряды совершили стремительный рывок на восток, и за какие-то полстолетия достигли Тихого океана. В короткие сроки Россия утвердилась в Якутии, Забайкалье, на Охотском море. Вообще темпы русской колонизации до сих пор вызывают удивление. Ну, быстро слишком, но имеют свое объяснение. Колонии западных держав, ну, в той же Северной Америке, строились методично, шаг за шагом. Ну, через Атлантику плыли не только искатели приключений, а зачастую целые семьи переселенцев. Территории они изначально осваивали по мере необходимости. При этом основание колоний было лишь частной инициативой. Позже, когда правительство европейских стран, кстати, потом и США, включится в колониальную гонку, темпы захвата новых земель ускорятся. Русских, Россию, Московию интересовало немного другое. Они гнали на восток с приказами больше земли, больше подданных, и ключевое – больше ясака. Выгоду от новых территорий предполагалось извлекать в первую очередь не через их развитие, а посредством сбора пушнины и моржовых клыков – тот самый ясак. Позже к ним добавили золото, серебро, алмазы. Так что сырьевой характер российской экономики наметился задолго до появления «Газпрома» и «Роснефти». Ну, плюс отряды русских колонизаторов были немногочисленны и мобильны, поскольку полностью состояли из так называемых лихих людей, без дома и семьи. Поэтому тут уместно сравнение не с завоевателями Северной Америки, а с испанскими конкистадорами. Они тоже в течение полувека прошли практически всю Южную Америку вдоль и поперек, и хотя им пришлось при этом покорять высокоразвитые государства инков и ацтеков. Это в отличие от русских, имевших дело в основном с народами, еще не успевшими сформировать свои государства. Тем не менее, уже в XVIII веке, когда русские начали военную колонизацию Чукотки и подобрались буквально к берегам Америки, экспансия забуксовала. Несколько было причин. Во-первых, Петр I к этому времени развернул всю мощь государственной машины на прорубание окна в Европу. А во-вторых, чукчи, как и американские индейцы, коренным образом отличались от сибирских народов. Вот тут цитату я вам дам. Если говорить коротко, то значительная часть народов Сибири знала, что такое подчинение, и уже привыкла подчиняться. Совсем иначе было на крайнем северо-востоке Сибири. Обитавшие там народы, в принципе, не знали систему господства подчинения. Им было совершенно непонятно, с какой стати они кому-то должны давать какой-то ясак. Да, вот это говорит директор Гуманитарного института Новосибирского университета Андрей Зуев. И дальше приводит пример, что чукчи в соответствии со своим мировосприятием рассматривали русских однозначно как чужих, то есть врагов, которых нельзя допускать в свой мир и вообще нужно изгнать и уничтожить. Другая исследовательница аборигенного населения Южной Сибири, Людмила Шерстова, также объясняет такое быстрое объясачивание русскими сибирских земель тем же историческим опытом, который уже был у коренных жителей региона. По ее словам, тюркские народы Сибири, знакомые с порядками кочевых государств, выстроили отношения с русскими на основе опыта общения с той же Золотой Ордой. Принцип этой традиции заключается в полном подчинении государства-завоевателю при минимальном вмешательстве этого государства во внутреннюю политику. Со временем завоеватели нарушили этот принцип, но было уже поздно. Немножко такой теории для контекста. В итоге колониальная война русских против чукчей затянулась почти на 100 лет. Я обещал и как-то непременно запишу об этом ролик. Думаю, кстати, что он будет длинный. И лишь к концу 18 века Чукотка перешла в российское подданство. Да и то оно было во многом формальным. Чукчи были освобождены от уплаты ясака и сохранили полную независимость во внутренних делах. Тем не менее, обладание Чукоткой и Алеутскими островами позволило России начать постепенный захват территории непосредственно Аляски. Пара слов об Алеутских островах. При их освоении русские сборщики ясака и торговцы демонстрировали такую алчность и бесцеремонность, что местные жители восстали и перебили команды 4 торговых судов. Да и сами суда сожгли. В ответ селения алеутов уничтожались целиком. От рук ответных экспедиций погибли, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч человек. Многие острова просто обезлюдили. Продвигаясь дальше на восток, к Америке, русские промышленники достигли эскимосского племени алутиик. Да, вот эта разница. Алеуты и алутиик. Это разные племена. Возглавлял поход купец Григорий Шелихов, чья могила в Иркутске является сегодня памятником федерального значения. Люди Шелихова, по всей видимости, буквально в целях устрашения убили несколько сотен мужчин, женщин и детей, а еще 400 человек Шелихов взял в заложники. Спустя полвека Арсентий Аминак, алутик, очевидец тех событий, рассказывал финскому натуралисту и этнографу историю следующую. Цитата. «Русские пришли в поселение и устроили ужасающую кровавую баню. Всего несколько людей смогли бежать в байдарках. 300 алутиик застрелили русские. Это произошло в апреле. Когда наши люди пришли на то же самое место летом, вонь от трупов была столь сильна, что никто не смог там находиться. Остров с тех пор необитаем. После этого все вожди были вынуждены отдать своих детей в заложники. Я смог спастись только благодаря мольбам отца и множеству шкур морской выдры Калана». Цитата закончена. Ну, тут надо оговориться, что такие зверства не были чем-то особенным для того времени, 18 век. Но вообще после этого фраза о мирном продвижении России на восток звучит немного странно, согласитесь. В 1799 году при Павле I было принято решение перенять западный опыт и доверить освоение новых земель российско-американской компании. Она была создана по образу и подобию британских и голландских Ост- и Вест-Индских компаний, то есть имела свой капитал, флаг, флот. К ее услугам были армия и военно-морские силы государства. Ведь кроме чисто экономической деятельности, компания защищала российские геополитические интересы в Северной Америке, ну и вообще во всем Тихоокеанском регионе. Таким образом, колонизация Аляски кардинально отличалась от колонизации Сибири и прочих земель, поскольку за образец был взят именно западный опыт освоения новых территорий. Как пишет в книге «Русская Америка» историк Илья Веньковецкий, цитата, «Единственная заокеанская колония России была для Петербурга чем-то вроде полигона для испытания управленческих стратегий, которые в те времена больше нигде на обширном пространстве России не использовались. Да, вот цитата закончена. И, кстати, забегая вперед, скажем, что опыт был не слишком удачным. Спустя всего полвека Россия, как известно, продала США Аляску вместе с Оливудскими островами. Это отдельная тема, и как реагировали в США и в России на эту сделку. Но вернемся назад и констатируем, что к времени сделки крови пролилось уже немало. Прежде всего, российская и американская компания развернула свою деятельность на островах Аляски, расположенных вдоль североамериканского континента. Там, помимо алеутов и эскимосов, проживало индейское племя тлинкитов. Русские называли их калоши или калюжи. Тлинкиты были носителями уникальной, во многом утраченной культуры с богатой мифологией. Ну, например, согласно индейскому мифу, земля покоилась на гигантском столбе в виде лапы бобра. Промышляли тлинкиты охотой, рыбной ловлей и добывали калан, главное пушное богатство местных морей. Дальние родственники тлинкитов – индейцы навахо и апачи, наверное, самые известные индейские народы, как раз те, с которыми принято ассоциировать стереотипного воина такого, который, знаете, с перьями, связка скальпов у пояса, ну и такой классический индеец из вестернов. После быстрого и безжалостного замирения алеутов и эскимосов именно тлинкиты оказали русским колонизаторам ожесточенное сопротивление. Первые контакты русских с тлинкитами относятся к середине 18 века, причем заканчивались они для пришлых печально. Русские лодки просто пропадали в индийских водах. В 1792 году тлинкиты впервые столкнулись с русскими в открытом бою. Индейцы, ну, если и не одержали верх, то как минимум не проиграли, были очень воинственными. По итогам боя отряд во главе с будущим правителем русских поселений в Северной Америке Александром Барановым вынужден был отступить. Причем сам Баранов при этом едва не погиб. Тем не менее, русские продолжали расширять свое присутствие у берегов Аляски. Объемы добычи морского зверя росли, и в 1799 году Баранов основал на острове Ситка форт Михайловский. Туда, из Иркутска, был перенесен административный центр Русской Америки. Ну, кстати, почему это было, ну, довольно просто объясняется, ну, чтобы вы понимали. От Ситки до Иркутска 7000 километров. Центр был раньше Иркутск. А от той же Ситки до Ванкувера и Сиэтла там 1500. Ну, то есть... Действительно, центром Русской Америки должна была быть другая территория. До 1802 года отношения колонистов и местных тлинкитов из клана Лягушки-Ворона были относительно мирными. Давайте я объясню, что за название такое. У тлинкитов было два больших рода – Ворона и Волка. И в свою очередь род делился уже на кланы – Лягушки, Филина, Гуся. Колонисты как раз столкнулись с кланом Кексади, что в переводе как раз и значит клан Лягушки-Ворона. Буду их так и называть, мне кажется, очень красивое название. Ладно, вернемся. С ростом аппетитов русских промышленников напряжение стало расти. Помимо того, что пришлые охотники в колоссальных масштабах выбивали калана, тлинкитам категорически не нравился их обычай брать в жены местных женщин. К тому же русские ради наживы грабили захоронения индейцев и обчищали их запасы вяленой рыбы. В итоге над кланом Лягушки-Ворона начали потешаться другие индейские кланы. Соседи стали смотреть на обитателей Ситки, как на, ну, буквально рабов русских колонистов. Вот что пишет побывавший в те годы в Русской Америке морской офицер Гавриил Давыдов. Цитата. Морской офицер, заметьте. «Обхождение русских в Ситке не могло подать калюжам доброго о них мнения, ибо промышленные стали отнимать у них девок и делать им другие оскорбления. Соседственные калюжи упрекали ситкинских в том, что они попущают малому числу русских властвовать над собой и что, наконец, сделаются их рабами. Они советовали истребить промышленных и обещали дать нужную для того помощь». И, наконец, подозревая, что, ну, наверное, скоро придется присягать на верность императору и все другие нехорошие последствия, тлинкиты взбунтовались. Вообще не исключено, что к возмущению индейцев приложили руку и англичане, и американцы, их капитаны торговых судов, которые вели активную торговлю с тлинкитами. От них индейцы получали огнестрельное оружие, включая даже небольшие пушки. Впрочем, как отмечает исследователь Русской Америки профессор Андрей Гринев, цитата, «одни призывы иностранных моряков не могли сами по себе сплотить независимые индийские роды и общины и побудить их напасть на русских». Однако именно эта версия, как причина восстания, она была главной в официальных документах российско-американской кампании, а также апелляция к жестокости и подлости туземцев. И, кстати, все эти тезисы о причинах восстания, они перекочевали в труды отечественных историков, и как советских, так и российских. Так что это классическая точка зрения, что это все англосаксы, англичане, американцы, их капитаны, было все хорошо с индейцами. Вот они пришли и спровоцировали войну. Да? Где-то мы эту риторику уже слышали и неоднократно. Непосредственным поводом для восстания индейцев ситки стало убийство семьи одного из тлинкитских вождей и заключение в кандалы другого знатного индейца. Его посадили на цепь за то, что он присвоил две коланьих шкуры и сеть для ловли тюленей. Ну, это такая официальная версия пророссийская, а согласно тлинкитским преданиям, поводом для выступления послужило заключение русскими в тюрьму влиятельного шамана из тлинкитов. В мае 1802 года произошло первое столкновение, в котором приняло участие до 1000 человек с обеих сторон. На стороне русских, как в этом случае, так и в дальнейшем, сражались в основном алеуты и эскимосы, ранее поступившие к ним на службу. Ну, кстати, это не было чем-то необычным. Аналогичным образом воевали с враждебными племенами и французы, и англичане. Основу их войска, как правило, составляли именно союзные индейцы. Да, вот как западные страны вела себя российско-американская кампания. Первая битва при этом завершилась в ничью. Но уже месяц спустя отряд в 600 индейцев из клана Лягушки-Ворона атаковал Михайловский форт. Баранова в этот момент в поселении не было. Возглавлял нападавших вождь Катлиан. Что-то римское такое в имени, мне кажется, у него есть. Вскоре к нему присоединились тлинкиты из других кланов. Всего их было более 1000 человек на 60 каноэ. На стороне индейцев воевали несколько американских матросов, дезертировавших со своих кораблей. Форт в итоге был захвачен, разграблен и сожжен, а жители по большей части убиты. После этого индейцы полностью уничтожили еще два отряда русских промышленников. Те немногие колонисты, кто сумел уйти от расправы, нашли спасение на борту английского брига. Его капитан Генри Барбер, его, кстати, называли одним из инициаторов вот этой войны, по итогам оказался, как бы сказать, тем еще бизнесменом. Вслед за русскими он принял на судне, уже в качестве гостей, индейских вождей и тут же объявил их своими пленниками. За их освобождение капитан потребовал от тлинкитов все, что они награбили в русском форте. Потопив из пушек несколько индейских каноэ, английский капитан в итоге получил не только русскую пушнину, но и 10 тысяч рублей. Их ему за спасение колонистов заплатил Баранов. Утрата ситки стала тяжелейшим ударом для русских колоний, столица, да. Были потеряны и богатые промысловые угодья, и построенная с великим трудом крепость. Погибли, по разным оценкам, от нескольких десятков до полутора сотен русских колонистов и намного больше поселенцев из числа местных жителей. Индейцы намеревались продолжить штурм русских поселений и потопить весь байдарочный флот, с помощью которого колонисты добывали калан. В этой ситуации русских практически спасло прибытие к берегам Аляски шестипушечные бригантины «Святая Елизавета». В следующем году индейцы ограничились только нападениями на русские разведывательные отряды на материке. В это же время Баранов готовил флот и вооруженные отряды для отвоевания ситки. Вообще надо, кстати, Баранову отдать должное. Он был не просто очень деятельный чиновник, но и эффективный, но и удивительное дело для российской бюрократии, истории, честный. Ну, то есть, судя по всему, он не воровал. Это прям была огромная редкость на его должности. На периферии империи как раз процветали максимальные, просто всевозможные злоупотребления. При этом, вот тоже, кстати, заметьте, очень показательный момент. Сам Баранов любил себя сравнивать Франциско Писарро, испанским конкистадором, покорителем инков, который прославился не только храбростью и жестокостью, но и алчностью. Поэтому сравнение, в общем, интересное. В апреле 804 года Барано двинулся на завоевание Ситки. В его отряде было 150 русских и 900 алеутских воинов. Флот состоял из 4 кораблей с пушками, 3,5 сотен байдарок алеутов. Позже к ним приснился шлюп «Нева» известного русского исследователя Юрия Леснянского. Тот совершал кругосветное путешествие, осматривал на Гавайях, в том числе место гибели капитана Кука, когда до него дошли сведения о падении Ситки. И Леснянский решил откликнуться на просьбу Баранова о помощи. Для защиты острова индейцы построили деревянную крепость, которая обороняла около 100 бойцов. Возглавляли тлинкитов вождь Катлиан, тот самый, очень по-римски звучащий, повторю, и шаман Стунук. По его инициативе клан Лягушки-Ворона отправил гонцов к другим племенам и кланам, предложив вместе сражаться против русских. Однако те опасались карательной экспедиции и предпочли заключить с Барановым мир. Успеху мирных переговоров с индейцами способствовал и захват русскими в плен сына одного из влиятельных индейских вождей. Так что тлинкиты и ситки остались с врагом один на один. Русские корабли обстреляли укрепления тлинкитов из пушек, после чего начался штурм. Индейцы отбили первый удар, а затем бросились в контратаку. Вот после рукопашной схватки Баранов был очень серьезно ранен, и тлинкиты заставили противника бежать на корабли, бросив на берегу несколько пушек. Впрочем, осада и артиллерийские обстрелы крепости продолжались. Из ранений Баранова командование на себя принял Леснянский. В конце концов, индейцы осознали бесперспективность сопротивления и отступили. Правда, вот оставили они только укрепление, там было 30 погибших воинов, потери русских было около 20 человек, ну, вроде, да, масштабно, но вроде не очень много жертв, но это вот битва за Аляску. Наступившая зима прошла относительно спокойно, но весной индейцы ситки построили новую, еще лучше укрепленную крепость. По их примеру, тлинкиты из других кланов также взялись за возведение крепостей, устанавливая в них пушки, купленные у американцев. Лишь летом между русскими и тлинкитами был заключен мир. В знак примирения Александр Баранов даже стал крестным отцом индейского вождя с непроизносимым именем Скаутельта. Скаутельта. Знаете, когда я читал это имя, очень хотел сказать, простите, Сепультура, потому что как-то очень созвучно, да, и дали ему русское имя Михаил. Впрочем, сопротивление на этом не прекратилось. В том же году тлинкиты и родственное им племя Эйяков разорили Якутат, еще одну русскую колонию на американском материке. Поводом для нападения стали угрозы русских убить одного из Эйяков за то, что тот без разрешения вынул гвозди из разбитой лодки. 14 русских поселенцев были убиты, а колония так и осталась в запустении. У Баранова просто не было ресурсов на ее восстановление. Правитель Русской Америки в это время был занят обустройством ситки. Баранов основал на острове новое поселение, Новоархангельск. Сегодня, кстати, остров Ситка так и называется, остров Баранова, а вот Новоархангельск, наоборот, стал городом Ситка. Как отмечает историк Андрей Гринев, восстание тлинкитов и эйяков на несколько лет остановили продвижение русских на юг вдоль побережья Америки. Индейская угроза и в дальнейшем сковывала силы колонизаторов, не позволяя им приступить к систематическому освоению Аляски. Да, в итоге русские добрались даже до Калифорнии, ну, которая вообще-то в то время принадлежала Испании, да, но немножко это другая история. За усмирение тлинкитов Баранов получил от императора орден Святой Анны второй степени. В дальнейшем он еще много сделал для развития русских колоний в Америке. В 18 году, когда Баранов покинул свой пост, в Новоархангельске проживало больше 200 русских и 1000 коренных американцев. Здесь появилась начальная школа, верфь, церковь, арсенал, самые различные мастерские. После продажи Аляски правительству США в 1867 году Новоархангельск еще несколько десятков лет оставался административным центром региона, 1906 году столицей Аляски стал Джуно. Вот не могу не сказать про продажу Аляски. Наверняка вы много знаете об этом, и тут прям отдельная тема, но несколько тезисов. Американское правительство и тех, кто настаивал на этой сделке, очень долго обвиняли, что они совершили какую-то глупость, потратили огромные деньги, и вообще это никому не нужная Аляска. Зачем она нужна? Это к вопросу о том, как это выглядело в XIX веке. Да, вот нам кажется, ой, какая невыгодная сделка. То же самое говорили американцы про эту сделку, когда правительство купила Аляску, что это просто невероятная глупость. Вернемся обратно к Баранову. Да, про Новоархангельск сказал я, что новая столица тоже сказал, там самый крупный город Анкоридж теперь. В 1989 году в центре Ситки был установлен памятник Александру Баранову. Перестройка, улучшение отношений, да, вот памятник Александру Баранову. Так вот, он несколько раз подвергался нападению вандалов, которые даже отломили нос статуе первого правителя Русской Америки. Индейцы неоднократно требовали убрать памятник, называя Баранова виновником геноцида коренных жителей Ситки. Наконец, статую русского чиновника перенесли в местный музей, где она стоит и сейчас. Да, вот помните, к вопросу о памятниках, что с ними происходит? С Барановым это было довольно давно. Между тем, мир, о котором Баранов договорился с тлинкитами, не признавался индейцами до 2004 года. Ну, по формальному признаку, что он был заключен без соблюдения традиционного индейского протокола. То есть, по сути, тлинкиты из клана Лягушки-Ворона находились в состоянии войны с Россией до начала 21 века. Только в 2004 году в Ситке у тотемного столба вождя Катлиана в присутствии праправнучки Баранова прошла церемония примирения, и топор войны был зарыт. Ну, на этом, собственно, история Русской Америки, хочется сказать, закончилась, наверное, закончилась она чуть пораньше, такая довольно странная точка была поставлена. В российской историографии главной причиной отказа России от Аляски называют удаленность новых территорий от метрополии. Ну, вполне возможно, сыграло роль и это. Хотя англичанам, например, не помешало это обстоятельство колонизировать и Австралию, и Новую Зеландию. Упоминают также о противодействии иностранных держав. Но это тоже так себе аргумент, потому что за колонии воевали всегда и все против всех. Наконец утверждается, что русские в Америке столкнулись с невиданным сопротивлением местного населения. Это вроде как поставило крест на их колониальных проектах. Но тут опять можно вспомнить о бесконечных войнах с индейцами, с маори в Новой Зеландии. Ну, нельзя сказать, что колонизация везде была мирной, и сопротивления никакого не было. Было еще какое, и очень даже ожесточенное. Скорее всего, та модель колонизации, которую Россия попробовала на Аляске, ей просто не подошла. Действовать напрямую, быстро захватить новые земли, а затем медленно-медленно их переваривать было привычней для Российской империи, чем такая европейская модель, которая была задействована на Аляске. Конечно, можно долго спорить, какая из этих моделей гуманнее и эффективнее, но, знаете, по итогам Чукотка как-то это совсем не Новая Зеландия, а Магадан не Ванкувер и не Анкоридж. Такой вот сегодня ролик про колонизацию Аляски и про войны русских колонизаторов с индейцами. Было в истории у нас и такое. Всего доброго. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на канал. Кому все очень понравилось и не знает, как еще поддержать, Patreon и Boosty — лучшие способы. Всего хорошего. До следующих роликов.